Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Продолжаем нашу беседу с Леонидом Петровичем Решетниковым, генерал-лейтенантом службы внешней разведки в отставке, членом научного совета при министре иностранных дел России, кандидатом исторических наук. Добрый день. Ну что ж, продолжим нашу беседу. Она любимая наша тема с вами. И такая драматическая, как всегда, это Украина. Но вот сегодня я хотел поговорить с вами немножко, может быть, о другом, не столько о том, что происходит внутри Украины, хотя мы все равно этой темы коснемся, сколько поговорить вот о внешнеполитическом аспекте. Я хочу сейчас прямо вот начать с темы Франция-Украина. Да? Смотрите, из всего отряда друзей Украины, которые поставляют вооружение, которые поддерживают информационно, психологически, как хотите, выделился господин Макрон. Из-за того, что это вроде бы как бы его индивидуальная такая активность, инициативность, даже, и, видимо, это тоже лежит в мотивации его выступления, это провалы политики французской, по сути дела, неоколонизаторской во Франции. Ну, Нигер, это понятно, другие страны, Мали, там и все это. И сейчас уже Сенегал, уж казалось бы, да, сколько там сенегальских футболистов играли всегда за сборную Франции. По-моему, всегда очень много было. Но и там говорят, все, мы устали от Франции. Мы от вас устали, мы вас больше не хотим. И, конечно, президент Путин намекнул на эту обиду, но не кажется ли вам, что вот эта мотивация, эта обида была использована все-таки силами внешними по отношению к Макрону и, может быть, даже внешними по отношению ко всей Европе? Потому что, ну, знаете, ай, моська знать, она сильна, что лает на слона. Здесь, конечно, несопоставимы совершенно потенциалы. Я даже хотел бы ваше внимание обратить на недавнее выступление спикера, по сути дела, парламента французского. Она выступала в Киеве на заседании Рады, где она сказала интересную фразу. У нас в вопросах поддержки Украины на этом направлении нет никаких ограничений. Минуточку. Франция – ядерная страна. Она даже повторила это вслед за Макроном. Нет никаких ограничений. То есть, речь идет, по сути дела, не только о возможности ввода контингента французского, ну, чаще всего называется легион иностранный. Ну и что? Если дальше расшифровывать, вы что, ребята, себе развязываете руки для использования даже ядерного оружия, коль скоро вы говорите, что нет ограничений. Вот давайте порассуждаем сейчас об этой новой роли Франции, что все за этим стоит и во что это может вылиться.
Вы знаете, вы очень много уже сказали. Я полностью согласен. Макрон, конечно, работает по поручению. Это явно. Начал вот это делать явно по поручению кого? Мое глубокое убеждение и многих моих коллег, это, как сейчас говорят, Deep State Plus. Глубинное государство плюс часть элиты Лондона, часть элиты Вашингтона.
Глобальные элиты.
Глобальные элиты. Он и был ставленником. Если вспомнить, как он приходил к власти, вы помните, там Ротшильды, что ли, были. Он работал в этой системе. В общем-то, как вы правильно сказали, так выскочил.
Ну, не национальный он французский герой.
Нет, как черт из табакерки. Выскочил, да, какой-то паренек, работавший в такой финансовой системе, и вдруг пошел и вышел в президенты. А с другой стороны, вы тоже это заметили, я хочу развить. А кто будет той палкой с гвоздем, которую осла должна подталкивать? Ну, Европа сейчас осел. Они действительно значительно устали от всего того, что происходит. От этой Украины, от того, что надо помогать. Они понимают, что сдаваться нельзя, надо помогать, но все это делают уже исходя из того, что очень много потрачено и сил, и средств, и так далее. Вот назначен. Мне кажется, он некого назначить. Кто? Англичане, которые руководят всем процессом, они, как всегда, держатся в тени. И слишком борзые типа Джонсона его просто убрали, да, чтобы он не мелькал и не падало слишком много обвинений на Англию. Они действуют, как всегда действовали. Нужен погоняло. Погоняло, посмотрели. Нет погоняло, кроме вот Франции, которая ядерная страна, которая имеет какой-то авторитет, которая имеет какие-то там вооруженные силы, в отличие там от Дании, Австрии или Испании и так далее.
Вот ну, он... Французская армия называется самой сильной в Европе.
В Европе, да. Ну, конечно, это относительно, но действительно, и вы правильно сказали, ядерная страна, да, 200 ракет, но они ядерные. Поэтому вот Макрон исполняет эту роль. Он сейчас и радикализирует свои выступления для того, чтобы подогнать уже медленно бредущих европейцев вот в помощь Украины. Потому что Deep State сдаваться не будет. Да? Европейские страны могут прекратить, могут приостановить, могут уменьшить помощь. Им, может, даже и хочется уже, может быть.
Но есть палка с гвоздем.
Но есть палка с гвоздем. А те, кто эту палку держит, они будут продолжать борьбу с нами, потому что это борьба за новый мировой порядок.
Ну, надо сказать, что страны европейские так прохладно достаточно отнеслись. Даже англичане сказали, мы никого посылать не будем. Ну, там, по-моему, и некого особо посылать. Да им это и не нужно. Все, кто уже мог работать, они на Украине работают, как мы знаем.
И да, и очень активно.
В прошлой передаче вы так повторили свой тезис, что, например, ГУР – это филиал МИ-6. Но, да, они руководят процессом. А вот Макрон прямо лезет, как говорится, головой в петлю. Потому что это не только петля под названием Россия, это петля экономическая, это петля, наконец, и для многих европейцев, потому что они видят, что Макрон хочет, как это сказать, на фоне затухающей роли Германии вследствие экономических проблем, с которыми она столкнулась, Франция вновь хочет возглавить, быть знаменосцем Европы, возглавить и усилить свою роль в Евросоюзе. Ну, это очевидно. Это чувствует Боррель, как не случайно он выступил так критически. Мы, конечно, не будем воевать с Россией. Нет, нет, нет. Но в чем вот я вижу опасность, не знаю, как вы. Если это, а судя по всему, так и есть, такая как бы прокачка темы, да, это испытание реакции России на подобные высказывания, поскольку в них содержится уже зерно возможной будущей прямой конфронтации с НАТО, то возникает вопрос, а что же Россия, как должна на это реагировать? Это первое. И второе, давайте оценим все-таки реально эти возможности. Но вот у нас слушатель конкретно задает вопрос. Вот представим себе, что этот экспедиционный корпус, там сколько называют, 2000 человек французов. Не надо, некоторые военные эксперты говорят, недооценивать их опыта боевого. Они, в общем, многие прошли иностранный регион, прошел свой полигон, да, в странах развивающегося мира, и тут, и там, и сям. В общем, опытные довольно люди. И вот они появляются в Одессе, слушатель предполагает, что мы будем делать? Ну, будем по ним бить.
Ну, смотрите, по данным Министерства обороны, у нас 13 тысяч наемников воюют на стороне ВСУ. И, как правило, они все в отдельных подразделениях иностранных. И там достаточное количество французов. Я сейчас не помню точную цифру, но минимум 500 человек, да? А тут приедет еще 1500.
В общем, компактно приедут. Это они не будут разбавлять, конечно.
Да, но эффективность деятельности этих наемников, она невысокая. Иностранный легион – это все-таки полицейская больше функция, чем
боевая.
Воинская, да, боевая функция. Поэтому, конечно, к этому надо относиться серьезно и как к любому врагу, тем более обученному, по крайней мере, стрелять, бегать, прыгать. Да? Но появление такого подразделения, оно не даст эффекта, ну, кроме неприятностей самому Макрону, потому что начнутся убитые, раненые, и уже их трудно будет скрывать, как скрывают наемников. Их можно, а кадрового офицера или кадрового сержанта, который погиб в Одессе или какой-нибудь Малиновке, скрыть будет тяжело. Родственники, друзья, жены, дети и так далее. Поэтому, да, это возможно, но не сколь-нибудь решающий момент. Не сильно это укрепит. Это только может, знаете, действительно, вы правы, каким-то образом еще более обострить отношения с НАТО, и появляется угроза для нас, столкновение с НАТО. Но и появляется угроза и для натовских стран. Им не очень-то охота посылать своих из-за каких-то французов, которые решились отличиться в районе Одессы. Поэтому тут такой вопрос. Я думаю, все-таки больше здесь пиара. Больше здесь, как говорят в народе, понтов французам. Им надо же понтиться, потому что, ну, вы говорили, из Сенегала выперли, из Мали выперли. Вся их африканская политика оказалась в тупике. Во Франции тоже далеко не рай. Обстановка очень сложная из-за национального вопроса, вопроса миграции и так далее. И здесь очков в плюс, может быть, меньше, чем в минус для Макрона. Вот так вот. Другое дело, если Макрон решился бы и объявил, что французский корпус в составе 30 тысяч человек прибудет в Одессу и выдвинется на фронт, это другой разговор. Регулярной армии. Но есть у них столько для выдвижения. Вообще-то, наверное, есть, но для выдвижения. А 2000 иностранный легион, ну, что такое иностранный легион? Ну, это оформленные наемники. Ну, еще к 500-600 человекам прибавится еще 2000. Поэтому я думаю, что реально Макрон не будет сейчас рисковать рисковать. Это все та же палка с гвоздем в осла. Тыкают, чтобы другие оживились, и другие начали еще более активно помогать.
А насколько, вот, если это произойдет, появление французов там под Одессой, под Львом, да где угодно, насколько это может стать, ну, так скажем, прорвать плотину участия стран НАТО? Не будет ли создан опасный прецедент? Хотя по реакциям столиц других очень сдержанно. Я уже не говорю об итальянке, которая просто пальчиком так Макрону сказала, не шали, уж ты уж очень взрываешься в своих заявлениях. И тем не менее.
Но подавляющее большинство европейских стран, конечно, категорически не хочет никакого столкновения, никаких своих солдат на той территории, никакого столкновения с Россией. Но они понимают, что это война. И война может быть с применением ядерного оружия. И я думаю, что те, кто его толкает, они сами не очень пока рассчитывают на то, что это произойдет. И все-таки хочу сказать, что это пиаровская акция. Я тут вспомнил историю. Вы сказали Одесса. Гражданская война. Красные наступают. И генерал Гришин Алмазов эвакуирует людей в Крым и в Болгарию, да, из Одессы, белый генерал. И обращается к союзникам, которые стояли на рейде. Французские корабли и другие корабли. Они же не принимали участие в наземных операциях. Они только из кораблей стреляли. А так, вот точно такая же вот политика, все повторяется. А так на землю они не спускались. Берегли людей, как говорится. Были русские, которые бились с русскими. Ну и бейтесь. И он обратился за помощью. Больше всего там стоял французский корабль и один греческий. Он попросил, надо 2 часа продержаться на таком-то рубеже, мы успеем эвакуироваться. Французы сказали, нет, это ваша война, воюете. Только 1 батальон греков. Высадился, 2 часа простоял, пострелял. Наши красные, извиняюсь, дождались, когда греки ушли. Эвакуация ушла, и вошли в Одессу. Вот вся песня французская тогда. Вот такая же песня будет и сейчас.
Интересный исторический такой экскурс. Я хочу вот задать какой вопрос. Смотрите, недавно прозвучало заявление президента по поводу... Ну, это, скорее всего, даже не заявление, а ответ на вопрос, что мы будем делать с F-16 самолетами, да, которые... Так ждут в Киеве, которым тоже приписывается какая-то роль чуть не чудо оружия. Но сказал президент, что если эти самолеты будут взлетать с территории третьих стран, с аэродромов третьих стран, то это будет законными мишенями для вооруженных сил России. По-моему, это первый раз было озвучено
на таком уровне,
что, да? На таком уровне, что цели, военные объекты на территории других стран, не на Украине, будут целями, законными мишенями для ударов со стороны российской артиллерии, авиации, ракетной, я не знаю чего. Ну, видимо, это. Вот прокомментируйте это, пожалуйста.
Ну, конечно, такие удары должны наноситься. Это же практически вступление в войну. Если самолеты, которые вылетают с территории там, Польши или Румынии и наносят удары по нашим войскам, то, конечно, их будут бить, должны бить в логове противника. Вообще традиция нашей армии, столетние традиции нашего воинского искусства, военные действия, войну заканчивать в логове противника. Мы всегда это делали. И это у нас правило такое. Поэтому они зря рассчитывают, хотя не думаю, что такие совсем уже идиоты, рассчитывают, что вот будет из Румынии вылетать самолет, а мы будем ждать, пока он пересечет границу с Украиной, с воюющей с нами Украиной. Поэтому должны наноситься эти удары.
Спасибо. Вот вопрос такого рода. Очень часто говорят, об этом говорят и в Соединенных Штатах, и в Европе, ну, в общем, страны, члены НАТО, как мы говорим, говорят о том, мы слабы, у нас нету снарядов, у нас того нет, всего нету. Ну, очевидно, это отражение, часть объективной ситуации, не хватает снарядов, свои запасы исчерпались и прочее. Но это звучит уже как какая-то такая повторяющаяся мантра, которая... на мой взгляд, является достаточно опасной как для нас, так и для тех стран, где вот такая риторика плачущих людей, политиков в основном, и военных. Но это мне так кажется, что это цель этих всех заявлений – это подстегнуть гонку вооружения, это спровоцировать и подтолкнуть, и пролоббировать, если хотите, дополнительное финансирование военно-промышленных комплексов и так далее, и так далее. Но мы же не настолько наивны, чтобы тоже говорить, хотя у нас есть некоторые такие обозреватели, а вот у них уже все там по сусекам метут, там никак не могут найти там те ракеты, эти там. Но мы же знаем, что военно-промышленный потенциал Запада в целом, он огромный. И вот прекраснодушно так считать, что он не переориентируется, что он не смобилизируется, да, для войны с Россией. Коль скоро, вы говорите, цель поставлена глубинными силами глобальных элит, до конца вести войну с Россией, ну, тогда куда они денутся? Ну, пополнять будут, ну, будут развиваться. Что из этого следует? Ну, для нас, для России. И насколько у нас много времени... Вот мы видим, как министр обороны объезжает промышленные предприятия оборонного комплекса. Понятно, почему. Подталкивает, да, там, к еще больше энергичным там, действиям, к открытию там, новых цехов, новых предприятий. Речь идет о достаточно большом для нас бюджете. Какое время у нас отведено на это?
Ну, я согласен с вашим анализом. Это действительно, с одной стороны, подстегнуть военную промышленность стран Запада, с другой стороны, и, может быть, и преследовать СЭМ немножко внести расслабление в наши ряды. Мы, к сожалению, это одно из наших таких качеств, не самых лучших. Мы часто расслабляемся. Но вот то, что вы задали вопрос в сердцевину, время сейчас не наш союзник. Вот время не наш союзник. Мы... по каким-то, наверное, объективным причинам избрали последний год, даже больше, тактику позиционной войны. Она дает позитивные результаты, враг стачивается, истощается, и Запад тоже истощается. Но в то же время позиционная война несет и много рисков. Риски связаны со временем. Затягивается все, противник получает возможность решать те проблемы, закрывать тот урон, который они несут, использовать это время для наращивания сил, что сейчас и Запад пытается сделать.
Вот смотрите, даже пытается сама Украина. Им удалось наладить производство собственных дронов. Да? Что-то они, конечно, у них вдрызг промышленность военная разбита, но дроны, да, какие-то другие собственные мелкие военные производства, которые, тем не менее, мелкие-мелкие, но дроны у нас долетают до Белгорода и для других не только, и даже вглубь, да, да, Ленинградской области и так далее. Так что не так все это безопасно для нас, конечно. Или вот новость о том, что сколько там, 10 тысяч этих драконовых зубов, они, конечно, Суровикина линию копируют, да, в данном случае. Но ведь это тоже,
но
да?
Ставят, да,
это означает, что в случае нашего продвижения вперед мы натолкнемся на какую-то более организованную оборону. Поэтому и, кстати, на всех практически направлениях мы где-то не даем, мы где-то, как это говорят, на плечах противника, да, захватываем опорные пункты, места, укрепрайоны. Но это все позиционно, вы правы. И это не гарантия того, что они не выстроят эшелонированную оборону. Они ее и пытаются сделать. Где-то у них не получается именно потому, что им приходится подбрасывать резервы. И, ну, инженерные войска-то могут работать, не идя в штыковые там и прочие атаки, да. Поэтому все это действительно вопрос времени, который, как все от Суворова до Веллингтона говорили, что это критически важно, да, для любой войны.
Обоюдоострый вопрос.
Да, да. Для... И здесь и некоторые говорят, что да, мы перехватили тактическую инициативу, а нам нужна что? Нам нужна стратегическая инициатива.
Конечно,
это
конечно.
Не одно и то же. Да, тактическая. Без... Стратегическая не рождается без тактической. Дай бог, что мы сейчас присутствовали при родах, скажем так, да, стратегической вот такой инициативы. Но вот фактор время, да, он, видимо, работает сегодня не на нас.
Во всяком случае, он работает и на противника, и на Запад. И вот даже с этой историей с самолетами.
Да.
Она завязалась еще больше года назад. И так вроде то ли будут, то ли не будут. Но сейчас уже становится ясно, что будут эти самолеты. Да? Как помните, и с танками. Они, правда, ничего не решили, эти танки, но усилили в какой-то степени оборону противника. Поэтому, когда мы продолжаем борьбу и войну за каждое село, за каждый метр и так далее, вытесняя противника, мы должны иметь в виду, что в то же время у него есть возможности сосредоточиться и подтянуть не только резервы, но получить дополнительную помощь, наладить производство, как вы говорите, и так далее. Поэтому мне кажется, что мы подошли к такому критическому моменту. Или нужны какие-то уже стратегические решения, удары, или продолжать. Но это опасно, это затяжка военных действий еще на год, полтора, а то и два. Поэтому вот сейчас я в своем телеграм-канале «Наследие империи» написал, что вот к концу апреля, первой половине мая, все будет ясно.
Ну что ж, будем ждать с конца апреля, начала мая. Вот. Я хотел бы задать такой вопрос. Что нужно сделать для прекращения обстрелов Белгорода и других приграничных областей? Вот как вы считаете?
Вот опять это такой болезненный вопрос. Ну, для каждого гражданина нашей страны, когда бьют по мирным жителям города, и не только и городов, и Шебекина, и Грайворон, и других, и деревни, села и так далее. Болезненным. И болезненным для меня еще из-за того, что мы, наш род, выходцы из Белгородской области, и все эти названия очень знакомы. И сам я еще из Харькова. Вот из этой вот ситуации.
Ну, вы прямо родились в гуще событий.
Гуще событий, да. И вы знаете, вот то, что мы отошли от Харькова, когда произошел прорыв, это наша неудача, мы отступали очень быстро и много потеряли от Балаклея, от Изюма. Вот. Прорыва на этой линии, на окраинах Харькова мы стояли, в предместьях, никакого не было. Мы сами вывели оттуда войска.
Это же с доброй воли был.
Как это объяснить, не знаю. Или посчитали, что мало войск, и если будет удар, не выдержим.
Может быть, да.
И, может быть, какая-то гарантия со стороны Запада будет, что границу не будут переходить. Но, как мы знаем, Запад – страна недоговороспособная.
Да, нам обещали, что и НАТО не будет придвигаться к нашим границам.
Конечно, да.
Поэтому и Коль, и Буши.
Выход все равно, я считаю, один, и об этом заявил президент. Но многие...
Вы имеете в виду санитарную зону?
Да, санитарную зону. Многие скептики говорят, надо 300-400 километров. Нет, ну хотя бы как было. Хотя бы 40 километров от границы, а это уже окраины Харькова. Ну, стояли там на Салтовке.
Ну, по крайней мере, уже ДРГА, диверсионные группы не смогут.
Да, на земле уже очень
дроны
сложно.
Дроны летать, конечно, будут.
Да, дроны будут летать, случае. Ракеты будут летать. Но минометные обстрелы, артиллерийские обстрелы, они же ракетами бьют не по малым городкам и селам, где гибнут тоже люди. Они в основном по городу. Там ПВО все-таки выстроено. А по остальным населенным пунктам не лупят минометами и артиллерией. Если мы все-таки вернемся, отодвинем их на эти 40 километров, которые мы держали, ну, 25 мы держали, 40, это значительно облегчит участь нашего населения в Белгородской и Курской областях. Это значительно.
Но чтобы не было ракетных обстрелов, я хочу просто уточнить, расстояние должно быть, зона должна быть шире. Это,
да, санитар. Километров на 200-300.
200-300,
да. Это обязательно.
Начинать надо с малого. Да?
Ну, начинать надо с малого, конечно. И надо все время говорить. У нас часто говорят, вот Одесса, Одесса, надо взять Одессу. Но это очень сложная задача. Это мы по земле от Одессы отгорожены Херсоном, потом Николаевым и так далее. Но это опаснейшая для нас ситуация – это Харьков. Это огромный промышленный центр. Как мы туда не бьем? Ну, вот завод, танковый завод Малышева – это километров 10 на 10, а то и 15 на 20. Огромная территория. Харьковский тракторный завод, знаменитый в советское время. Это огромная территория, 30 на 40. И так просто ракетой или двумя, или тремя не уничтожишь производство. Все равно ремонт танков. Все равно ремонт артиллерии происходит, да? Харьков надо...
Брать или что?
Брать, но не прямым ударом, а Харьков надо окружать со стороны Киева и со стороны границы с Российской Федерацией, с юга, с Купинска надо давить, и тогда он сам упадет. Никуда не денется. Потом, не надо забывать, это русский город. Там люди бандеровского склада очень себя неуютно чувствуют. Я где-то прочитал на одном украинском блоге, пишет полицейский, который из Западной Украины делегирован туда, и говорит, неприятно ходить по улицам, на нас смотрят как на врагов. И прочитал, что за 2 года уже по суду осуждено 328 харьковчан за предательство. Это только по суду.
То есть те, кто сочувствует России.
Что-то сделал, сказал что-то, написал что-то.
Да, там все время появляются.
А в тюрьмах, прочитал, сидит несколько тысяч еще, суды не состоялись. Поэтому это тоже надо иметь в виду.
Ну, вот эти люди тоже ждут свободы.
Конечно.
Ну что ж, спасибо. Леонид Петрович Решетников, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке, член научного совета при министре иностранных дел, отвечал на мои ваши вопросы. Давайте пожелаем все Леониду Петровичу здоровья.
Спасибо.
И побед нам всем.
Нам всем, да.
Всего доброго.
«Визави с миром».